перевод стиха. «Господь в сердце» глава называется. Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и перельститься приходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности? Комментарий Шрилы. Веда говорится, что те, кто поклоняется полубогам, а не верховной личности Бога, подобны животным, готовым идти за пастухом даже на бойню. Подобно животным, материалисты не знают, что, пренебрегая трансцендентными размышлениями о верховной личности, они сбиваются с истинного пути. Перестать думать невозможно. Однако говорится, что праздный ум – кузница дьявола. Поскольку тот, кто не способен направить свои мысли в нужное русло, неизбежно начинает думать о том, что послужит причиной его будущих несчастий. Материалисты всегда поклоняются каким-либо второстепенным полубогам, но Бхагавад-гите это осуждается. Пока человек находится в иллюзии и стремится к материальной выгоде, он будет обращаться с просьбами к полубогам в надежде получить от них благо, которое на самом деле иллюзорно и приходящее. Просвещенных трансценденталистов не привлекают эти мнимые ценности. Находясь на разных уровнях сознания Брахмана, Параматмы и Бхагавана, они всегда погружены в трансцендентные размышления о Всевышнем. В предыдущем стихе был дан совет размышлять о сверхдуше, то есть подняться на более высокую ступень по сравнению с размышлениями о безличном Брахмане в процессе медитации на вератрупу личности Бога. Разумные люди, которые не видят, все видят в истинном свете, понимают, в каких условиях находятся живые существа, вынужденные снова и снова воплощаться в одном из 8 400 000 видов жизни или в различных формах человеческой жизни. Говорится, что перед входом на адскую планету Ямараджи, наказывающего грешников, протекает вечная река Вайтарани. Отстрадав в аду, грешник в соответствии со своими поступками в прошлом получает тело, принадлежащее к одному из видов жизни. Живые существа, которых возглавляет Ямарадж, воплощаются в обусловленном мире в разных видах жизни. Одни обитают в раю, другие в аду. Одни из них – браманы, другие – скупцы. Но в материальном мире нет счастливых. В этой темнице страдают все, одни больше, другие меньше, расплачиваясь за свои прошлые поступки. Господь бесстрастно взирает на все страдания живых существ. Но того, кто хочет найти убежище у его лотосных стоп, он берет под свое покровительство и забирает к себе домой. Перевод стиха еще раз. Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и прельститься приходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности. Господь в сердце, песня 2 глава, 2 текст, 7. Итак, здесь говорится, что многие люди могут отказаться от пути самосознания. Но в чем причина, согласно этому контексту? Причина в том, что скудный запас знаний. Здесь пашу слово приводится на санскрите. И приводится как материалист, пашу, ануни, там, нет, простите, это слово пашу. Да, пашу как материалист, пашан. Нет. Да, я помню, пашу как материалист переводится здесь. Но пашу также означает животное. Синоним. Все животное тоже материалист. Типичный материалист. Мы видим это по поведению, образу жизни, по осмыслению обстоятельств. Оно понимает только две вещи, животное. Наслаждение и боль. Так оно ориентируется в жизни. Нет других ориентиров. Если причинить боль животному, оно попытается устранить свое тело от этого восприятия. Если что-то приятное делать, животное привлекается этим. оно не различает, кто перед ним и в чем смысл этих приятных, неприятных ощущений, поэтому им можно манипулировать животным. Здесь говорится, что послушное животное пойдет даже на бойню за своим хозяином, который привлекает чем-то вкусным ее, чем-то приятным. Оно пойдет туда, потому что и нечем больше руководствоваться, нет больше разума, нет оценки, самооценки, нет поиска смысла, не оценивать ситуацию животное. И это же слово «пашу» применяется к человеку-материалисту, потому что он тоже не оценивает ситуацию, иначе как материальным способом, мироощущение называется это. Все приятные вещи он будет принимать, идти в эту сторону, если что-то неприятно, невкусно, неудобно, он будет немедленно что-то менять, стараться в своей жизни. Но цивилизованный человек идет путем аскезы, описано в ведах. Собственно, он для этого предназначен, чтобы совершить аскезу, чтобы преодолеть себя. То есть жизнь его будет трудна на самом деле, особенно с внутренней стороны она будет трудна. Материалисты испытывают всегда какие-то препятствия, получают материальные. Все люди. Мы тоже живем в материальном мире, имеем материальное тело, и нам знакомо. Все трудности знакомы этого мира. Также мы испытываем боль, наслаждение, голод, жажду, другие потребности тела. Но для материалистов лишь есть только материальные испытания, тогда как для преданных это испытания все духовные. Это испытание самоосознания. То есть та же материальная жизнь может стать причиной очищения, осмысления. Если мы не будем идти на поводу чувств, говорится. Если мы просто сможем обрести разум. И здесь важный момент, что есть преданные духовные люди, они разного уровня, которые по-разному практикуют, действуют на духовном уровне. Есть те, кто только пытаются это делать, и они еще действуют на материальном уровне, то есть используют тело просто человеческое. Человеческое тело имеет преимущество, например, речи. Мы можем осмысливать речь, значение каких-то понятий. Вот на этом строятся первые шаги духовной практики. То есть мы знаем слова какие-то, в школе учили буквы, они складывались в слова, понятия, предложения, литературные обороты, ассоциации, эмоции. Нас учили этому всему как слово могущественно. И мы пытались изучать это искусство слова, слыша, говоря, переписываясь, читая что-то, так получая информацию, отвечая на нее. И следующий шаг в осмыслении. Мы должны постичь те слова, которые находятся за пределами нашего опыта. Отметьте этот момент. Опыта нет, но понятие есть. Это в области материального мира мы видим также. И тут есть слова, и каждое слово имеет какой-то аналог материальный, обязательно в материальном мире. Чтобы вы ни называли, вы можете это показать, можете пример какой-то представить. Но есть и другие слова, которые находятся за пределами опыта. Нет опыта. Слово «Бог» вы не покажете в пробирке или каким-то экспериментальным путем. Не сможете объяснить его экспериментальным путем. Или слово «Дух», как здесь говорится. И другие грандиозные вещи, которые выходят за пределы опыта, это считается уже не научно, это мир воображения, фантастики, как они говорят. То есть тут вы должны просто как бы фантазировать, это уже личная воля каждого, что вы думаете об этом, потому что опыта никакого. Но слова, понятия есть, тем не менее. Просто люди в силу своего уровня по-разному понимают те или иные слова. И вот следующий этап обучения, это мы пытаемся услышать слова от того, кто имеет более высокий опыт. И нет другого способа услышать то, что мы не видели, не знали, не воспринимали, не понимали когда-то. Так же, как ребенок идет в школу, ему на словах объясняют те вещи, которые он раньше не понимал. Он находит способ при помощи слов и личной реализации убежденности, веры и опыта личного. Можно объяснить ребенку, что такое математика, или алгебра, или высшая математика, или теория относительности, или парадоксальные явления, которые не умещаются в голове. Все это есть в науке. И наука использует для этого определенные термины, создает новые слова, говорится, очень много новых слов создается, чтобы объяснять то или иное. Но если мы разберем все эти слова, мы увидим, что они не имеют никакого конкретного трансцендентного значения. Они имеют ассоциативный смысл, так скажем. Сейчас люди очень широко пользуются этим. Ассоциативный смысл, или больше эмоциональный смысл слова. Не философский смысл слова. И То же самое слово, если вы вкладываете в него различные эмоции, оно совершенно разные впечатления может произвести. Как мы сказали, если вещи плохие, но мы их говорим в духе наслаждения, в духе счастья, это слово приобретает окраску, привлекательную окраску. И наоборот, если мы говорим слово «свастика» с определенным настроением, то вызовет страх, ненависть, воспоминания какие-то. Например, в Индии я тоже увидел свастику однажды, с тем еще впечатлением, то есть я отождествлял свастику, как и все советские в прошлом люди, с фашистским символом, символ смерти был, жестокости, боли. Это вызывало страх, одно только вот, одна эта форма свастики, ужас был просто. И отвращение. Но в Индии на какой-то яге, какой-то церемонии или на воротах храма мы тоже видели свастику, и мы не видели ее сначала. Мы позже обнаружили, что там, оказывается, есть свастика. Но в другом настроении все поменялось. Это благоприятный знак, на самом деле. Также слово «Бог». Для кого-то это как свастика, для кого-то благоприятное. Это зависит еще от того, какую эмоциональную окраску люди вкладывают туда. И ученые в какие-то глупые слова, которые не имеют никакого смысла глубокого, вкладывают туда свою ученость. Настроение учености вкладывают. И у человека складывается впечатление, что я просто дурак. Потому что все слова, которые он говорит, я не понимаю. Передо мной какой-то очень умный человек должно быть. Это лишь впечатление. Но если вы все эти слова расшифруете, вы увидите, что ученый говорит примитивнейшим языком. Самым примитивным языком. Мы разбирали некоторые слова с вами, такие как инстинкт, допустим, там, или биополе, или телепатия, или какая-то еще, они ерунду придумывают. Телепортация, там, или вместо секс-эротика, они говорят. То есть они вкладывают какой-то культуру, смысл культуры, смысл знания, смысл какого-то красоты. Но на самом деле это просто животные, потребности тела, о чем они говорят. Животное тоже, оно эротикой занимается. Экономикой тоже занимаются. У них серьезная экономика, понимаете? У них также есть политика. Да нет, политика это просто разборки. Разборки. Экономика это просто голодный желудок. Если мы назовем вещи своими именами, то что ценности особо в этом нет. Просто человек воображает нечто, наделяет какие-то простые вещи примитивно каким-то высшим смыслом. И вот есть слова, которые на самом деле укажут на высший смысл, но он туда не вложит этого смысла высшего. Он пытается это обесценить. Высший смысл вкладывает в какие-то другие слова. А в нужные слова он несоответствующий смысл вкладывает эмоционально. Итак, слово «Бог» должно быть произнесено изнутри сердца. Или имя Кришны изнутри сердца. Тогда мы увидим, что такое имя Бога. Когда человек говорит о любимой женщине, он это изнутри сердца говорит. И тогда люди все будут слушать вот эту любовь. А так ли это? На самом деле так. Мы обсуждаем часто эту тему. И даже многим может показаться, почему не так. Даже при этом могут понимать, почему не так. Такова сила бхавы, говорится, эмоции этой. Но если вы даже с такой же силой, еще большей силой произнесете имя Кришна, все рассеется. Есть высшая энергия, есть более высокие энергии. И с этой позиции описывается, дается это знание. С позиции более высоких энергий. В эти слова нужно вкладывать бхаву. То есть преданные должны это обсуждать. А боги должны говорить преданные. Воспевать имя Кришны нужно с преданностью. И есть различные уровни воспевания нама, нама баса и нама абаратха. То есть нама это шуда нама, чистое имя. Есть нама баса, это почти что чистое. Или переходное, и нам аппарат, это когда много-много ошибок совершается, оскорбления, еще человек не имеет развитого сознания и веры. Эти три уровня отличаются глубиной веры. Первый уровень это физический. У человека есть преимущество, он может произнести любые слова, даже не понимая их значений. Быстро может обучиться этому. Все, что модно, он произнесет, даже не осмысливая. И поэтому, когда он произносит неосмысленное имя Кришны, повторяет Хари Кришна мантру, неосмысленно, просто физически языком это может вибрировать, это нама аппаратха называется. То есть он еще думает как материалист, и ведет себя как материалист, и имеет все недостатки, но он воспевает. Это уже признак преданности. Даже если неосознанно это делать, все равно он считается преданным. Господь читает его. Тот, кто хоть раз повторил святое имя, считает его преданным. Но попытался это от сердца сделать искренне. Уже это преданно. Достаточная квалификация, видите. Это первая совершенно простая ступень. Это вопрос веры. И на уровне физическом человек просто при помощи способности языка это делает. Он вибрацию создает. Главное его усилие создать вибрацию. То есть ему нужно усилие. И молодежь, она к этому хорошо приспособлена совершать такие усилия, тренировки, как бы это нормально. Тень так или иначе, вибрация создается, она очищает сознание. Но это еще физическое уровня, и на этом уровне также еще будет располагаться преданное служение. Он будет бегать туда-сюда, что-то делать, ну, для Кришны. Но он еще не осмысливает, как это для Кришны. Скорее он видит, что кто-то другой служит и находится в этой пхаве. И это помогает ему также быть занятым. То есть на него влияет чье-то служение, скажем, как нас учили, что мы не совершаем никакого служения, гуру совершает служение. Нас так учили. Не думайте, что вы служите Кришне. Мы не можем, мы на физическом уровне находимся. Можем только бегать, прыгать, вибрировать языком, повторять, подражать. Можем это делать. Можно научиться этому. Но еще мы должны осмыслить, а это требуется время, очищение сердца. Прежде чем мы достигнем именно глубокой веры. Затем воспевание начинается с размышлением. Пытаться осмыслить, как мы слышим, нужно услышать святое имя. И тут человек думает, я вроде слышу святое имя. Но почему я не в экстазе? Значит, я не слышу. А как же это услышать? И как нужно еще слышать? Он пытается слушать. У него на лице видно, как он пытается это слушать. Понимаете, как он щетки эти крутит. Как же выдавить это? Как же услышать этот звук? То есть это еще физическое воспевание, но уже с размышлением, со спекуляциями называется. У него гримасы появляются, какие-то еще вещи могут появиться. Он спекулирует, он пытается подумать, как-то выкрутиться, при помощи ума достичь этого просто. Напряжение внутреннего. Это все тоже нормально, не беспокойтесь, мы не критикуем, но это различные уровни. Нама, абаса, но во всяком случае в этом состоянии он не будет думать о всякой ерунде. Вот что важно здесь. Усилия еще, может быть, поверхностные, материальные, но о ерунде он уже не думает. Он не думает о чувственных наслаждениях, он не думает о женщинах, скажем, в это время. Или о том, какой фильм посмотреть вечером. Не прокручивает какой-то сериал в голове в это время. Нет. Он все-таки пытается услышать, эта попытка называется нама-абаса. Почти что воспевает. Почти что. Вообще он уже нацелен на воспевание. Но солнце не взошло еще. То есть почти что означает, что уже расцветает, но солнце еще не взошло. Нама еще нет. Почти что нама. То есть ее признак это вот этот приближающийся свет. Он может ощутить глубокий внутренний экстаз на этом уровне. Очень глубокий. И может показаться, что святое имя взошло уже. И вот тут есть опасность. Если на уровне нама-абаса человеку покажется, что солнце уже взошло и уже больше делать нечего, он снова уснет. Он снова погрузится в невежество. Он снова опустится на уровень каких-то физических, сентиментальных ощущений. На другом просто уровне. Есть такие, знаете, сентименталисты, почти что духовные. Такие материалисты, такие блаженные, такие материалисты, ой, знаете, они вот такие все растворенные, как будто они в Боге существуют. Они наслаждаются таким образом. То есть в чистом сознании Кришны нет ни тени чувственных наслаждений, нет никаких сентиментов. Потому что чисто нам воспевается внутри сердца, ни языком, ни какими-то напряжениями или размышлениями. Это просто глубокая вера, это просто принятие в сердце и больше ничего. Размышлять ни о чем не нужно. Нет никакого смысла в размышлениях, когда вы воспеваете Хари Кришна мантру. Размышление это всегда анализ, это всегда гьяна. А мы говорим о бхакти, которая находится в сердце. Скажите, а как же не мыслить-то вообще? У нас платформа ум сразу возмутится. Подождите, а о чем вы говорите? Вы что, меня хотите дискриминировать? Вообще ничего не думать? А как же вообще воспевать? Но Прабхупада говорит, если вы поливаете корень, растение вырастет, цветы распустятся. Умонастроение не умрет, наоборот, проявится его позитивный настрой. Мысли все придут о Кришне сами. Так Прабхупада говорит. Если мы воспеваем чисто, стараемся чисто воспевать, мысли автоматически о Кришне всплывут. Мы же слушаем о Кришне. Если даже мало слушаем, но хорошо воспеваем, все равно о Кришне можем думать. Но необходимо авторитетно мыслить, потому что ум, он величайший мошенник. Даже когда всплывает какое-то духовное настроение, он может это оформить в свой антураж. В свою собственную рамку на стенку повесить. С собственным портретом рядом. То есть его портрет обязательно там же где-то окажется. Успеет вставить эту рамку там, в игре Кришна, где-то он себя там поместит сразу же, и в рамку, и на стенку. Это ум. Поэтому мы читаем шастры как о Кришне. Думать, мы слышим Прабхупаду, как о Кришне он говорил, мы повторяем, как Прабхупада это делал. Никаких спекуляций. Что когда человек это делает не авторитетно, прежде всего он говорит, было видение я и Кришна. Не авторитетно. Нет. Но если было видение, как вы вспомнили, как Радхарани в разлуке с Кришной вздыхает, это авторитетно. И вы были покорены и хотели служить, это авторитетно. Но если вы на месте Радхарани оказываетесь, это не авторитетно. Или кто-то на месте Кришны оказывается, это тоже не авторитетно. Такие видения не авторитетны, это придумывает ум. То есть на этой основе есть много всяких измышлений. Когда мы воспеваем, приходят какие-то реализации. И с одной стороны, дают нам вдохновение воспевать дальше, с другой стороны, они дают нам много возможностей спекулировать. Поэтому, когда мы говорим старшим преданным о своих спекуляциях, старшие преданные недовольны. Ну вот я вот пережил тут в сознании Кришны целое видение, а мной недовольны. Меня считают сахаджи. Нет, просто потому, что мы еще что-то надумываем. Ум еще не под контролем. Но на самом деле, Кришна всегда из сердца говорит правду каждому из нас. Это вопрос просто контроля ума. И таким образом, чистое имя означает, что ум под контролем. Он не стремится блаженстве находиться, вот так вот воспевать, вот так вот всем демонстрировать свое блаженство, эту прелесть показывает. Нет. Он скрывает эти вещи наоборот, это глубоко в сердце. Никогда не будет говорить о своих личных отношениях с Кришной. Да он и не считает, что у него есть личные отношения с Кришной. Только служение, все. Не думает об этом. Хотя Кришна, он может думать по-всякому в этом случае. Да, описывается в Нектаре преданности, что Кришна иногда может касаться тела преданного во время воспевания святого имени. Он может это делать. Он может думать о нем все, что захочет. Но преданный он думает, нет, он уворачивается, я недостоин, я не могу принять такое внимание. Я буду только служить, позволю только служить. Потому что если я сейчас приму какое-то типа личное внимание, я буду гордиться. Опять мое служение пострадает. То есть он не стремится к какому-то духовному блаженству, он не стремится даже жить в духовном мире. Но он не думает, что он достоин сейчас войти в духовный мир, прямо к Кришне, сесть рядом, есть из одной тарелки с ним в духовном мире. Хотя на Голоке Вриндаване именно так и происходит. Друзья, они сначала кусают, он говорит, Кришна, попробуй, как вкусно. О, как вкусно, Кришна, попробуй, у тебя такого нет, и Кришна кусает после них. Это возможно. Но они никогда не думают о себе, как о равных или выше Кришны. Их желание в смысле расы всегда удовлетворить его чувства прежде всего. И даже когда он чувствует вкус, какое-то наслаждение, он не хочет принимать его без Кришны. Пока Кришна не примет, он не может наслаждаться на самом деле. Пока Кришна не удовлетворен, он не может быть счастлив. Никто в духовном мире так не мыслит. То есть это, и, они мыслят таким чистым, бескорыстным образом. И таким образом они абсолютно свободны в своих поступках и поведении. Наш ум еще другой. Мы предлагаем Кришне какие-то блюда, но ум также иногда чуть-чуть пробует с краю. Никто же не видит. Как мы помним, готовили прасад у одного старшего преданного, я еще не был инициирован, и я учился всему. Меня учили готовить и предлагать. И в каждом доме это по-разному делали люди. Там был один брамачари, который так вот строго меня учил, там не нюхать и так далее. И я пытался не нюхать, не дышать, не смотреть и готовить. Ну, мне это нравилось, что чувство под контролем. Но в других, в семье в одной был, там другой был человек. И он просто облизывался, когда говорит, как вкусно, потрясающе, как приятно сейчас Кришне будет все это попробовать. Вот таким образом. Говорит, ну как приятно предложить все это, какая вкуснятина вообще. Ну так вот, вот так об этом говорил. Я видел, что это тоже в сознании Кришны. Другая молодая преданная готовила, мы всеми инициированными интересовались, и вот когда кто-то приезжал, инициированные все сбегались посмотреть на еще одного инициированного. Дважды инициированных было два человека вообще. Их увидеть было это счастье, это благословение было полное, два брамана было. И вот эта матаджа, она была дважды инициированная тоже, по-моему, третья она была. легендарная была женщина, она потом уехала в Америку, сейчас ее нет в СНГ. Я видел ее не так давно в Майяпуре. Она уже в годах, тогда мы были все молодые. И мы все сбегались просто посмотреть, как они поют, как они готовят праса. Потому что если старший приют, обязательно будет готовить праса, то он будет все это делать. Он будет петь, он будет лекцию читать, он будет лидировать. И мы все таким размучились. Эта Матаджи, у нее волосы летели с головы, как осенние листья. И нас учили, что волос с головы, это все, пищу нужно выбрасывать. И у нее не было проблем. И я зашел на кухню, я посмотрел там на плите, в сковороде, везде, всюду. Говорю, а как же это Кришне предлагают? А она просто выбрасывала в сторону, так раскидывала, очищала, и Кришна будет есть, говорит, все в порядке. То есть разные люди были. Я помню одну вещь, что комплексов не было никаких, проблем умственных не было никаких. Каждый делал то, что мог, и все это принималось. Мы чувствовали искренность друг от друга. И все, этого было достаточно. Но потом, когда начались стандарты, это для ума, и каждый сквозь призму стандарта стал смотреть друг на друга, это стало уже совсем опасно, знаете, как вот быть под контролем постоянным. И мы поняли, что это допустимо, скажем, вот при каких-то обстоятельствах других недопустимо. Где-то это нужно, где-то это не нужно. То есть вот так ум может стать препятствием на самом деле. Даже имея стандарты, имея знания, имея философию, бывает, что чем больше стандартов, чем больше философии, тем больше проблем возникает. Вот эта матрица возникает в уме. И сквозь призму мы смотрим друг на друга только через призму матрицы этой. Если человек не проходит в эту комбинацию, никак мы не знаем, как с ним общаться вообще. Потому что подогнать под это все. При этом были все очень индивидуальны в прошлом. Поэтому было очень интересно увидеть еще одного преданного. Они были нестандартные. Если вы смотрите, этот преданный такой, это такой же, это точно такой же, это точно такой же. То это стандартизация, это коммунистический режим, помните? Что все в одной форме, одна прическа и галстук у всех на шее. Мы же не против формы, нормально. Но к этому человек должен привить вкус определенный. Да, должна быть одежда, должна быть какая-то форма благости, но вы знаете, сколько есть разнообразия в благости? Больше, чем в страсти и невежестве. То есть мы не хотим делать революцию, стандарты не отвергаются. Поймите, мы говорим об уме сейчас. Ничего не нужно менять. Менять нужно только ума настроение. Но все равно будем носить тхоти и сари. Других у нас нет, но одежды особенно. Потому что гопи-дресс это уже страсть, и от него все постепенно откажутся все равно. Можете поносить ради моды, пока молодые, побегать туда сюда в гопи-дресс, если хотите. Можете в гамчи ходить вместо тхоти. В длинный такой, лонги называется, чтобы не закручивать назад вот так вот. Вот как саньяси, не саньяси, как бы вот, вот как-то вот среднее что-то между этим. Тоже моды разные можно увидеть во Вриндаване, в Индии, в Исконе. Как преданные могут одеваться иногда. Но это тоже пройдет. В благости вы все равно оденете тхоти. Важно достичь благости. Поэтому вот эти вот отклонения ума, иногда кажется, вот это интересно, то интересно. Кажется, красиво ходить в брюках кому-то. Ничего красивого там нет. Отвратительно выглядят две ноги. До зада самого. Две ноги до самого зада идут. Или из зада вырастают, как это сказать. Там хвоста не хватает. Хвост бы как раз прикрывал все это. Животных хвост есть, понимаете, там как-то все культурно. А у него брюки, ноги и хвоста нет. Поэтому хвост прицепите, пожалуйста, туда. И будет как-то более благостно по природе вещей. Я это говорю, но это не запрещается носить брюки. Не думайте, что я запрещаю носить брюки. Ни в коем случае так не понимайте меня. Но я хочу сказать, что вкусы изменятся. Но вы должны быть терпимы, что люди приходят со своим вкусом. Мне кажется, это красиво, когда зад обтянут, хвоста нет, ноги. Прекрасно просто. Все мужчины поглядывают, как-то вот как-то вот внимание уделяют. А так внимание не уделят. Если хвост повесить, все, останешься в девках всю жизнь. То есть это культура определенная. Это культура, это умонастроение. И сейчас на воскресную программу преданный приход вообще не переодеваются. Но тогда хвосты нужно всем раздавать там. Например. Надо хвосты какие-то и всем. Просто заходит на территорию фирмы с хвостами. Заходите туда и будете. Либо одевайте сари тхоти. Либо хотя бы гопи-дресс. Либо хотя бы какие-то гамчи, длинные лонги, я не знаю. Но что-то в благости пытайтесь сделать тоже. Развивайте вкус. Вкус. И действуйте с этим вкусом. Нужно действовать. Не то, что вы умеете, не делайте ничего. Уйдет. Делайте что-то. Есть вкус к благости и поступок совершите. В одежде что-то измените. В уме что-то измените. В поведении, в словах добавьте какой-нибудь термин санскритский. Ошарашьте всех своим, всей ученостью. Все же удивятся. Вы только что говорили непонятные слова, а тут санскрит с переводом, со значением. Это очень авторитетно будет. Попробуйте. Особенно новые люди. Если подойдут, санскрит их прочитают, мы в обруку пойдем сразу же. От экстаза. Такое счастье. Вот. Особенно дети. Вот там сидит девочка, она очень способная там сидит. Она умеет танцевать, она любит счастье испытывать. Вот так счастье можно испытывать. Вот изучай, говори с другими. Все будут просто потрясаться. Но ничего себе ребенок. Вундеркинд просто какой-то. А? К своей кунхе пришла, наверное. Потому что дети у преданных, они очень удивительные. Итак, жизнь благости. На воскресных программах переодевайтесь. И вы потом увидите, что это красиво. Потом, позже, когда нет двух ног, вот этих вот обтянутых, это красивее. Мы приехали в Индию впервые, и там мы ходили в гамчах по утрам, чтобы вот, ну вот, когда мы дома, там одевали гамчи, то стирались, там, то мы там мылись, ну, гамчи нужно. А тогда у нас гамчи не было, вот, мы жили в России, не знали, что такое гамчи. И в Индии мы узнали, что такое гамчи, что в гамчи и моются, и в гамчи и стираются, и в гамчи можно ходить по дому, и по хозяйству, очень удобно. И я помню, что вкусы стали меняться у нас через какие-то несколько дней. И один старый преданный, мы сидели с ним, и он смотрел на других преданных, которые ходили там, что-то стирали в эти гамчи, о чем-то говорили. Вот головы эти лысые, шики, гамчи, что казалось не очень-то красивым физически. Но он сидел и говорит, посмотри, говорит, а красиво? Физический стандарт, он красивый, оказывается. Гамчи это красиво, оказывается. Я вдруг посмотрел его глазами, думаю, точно, это красиво. То есть стали меняться вкусы красоты. То есть человек должен показать свою духовную сторону. Этому служит все. Слова, одежды, поступки, пища, у него есть душа. Он должен показывать свой зад. Он должен показывать душу каким-то образом. Если зад открывается, душа куда-то уходит. Это странное, не знаю, вот, не сочетается. Не думайте, что и зад, и душа вместе могут сочетаться. Невозможно. Потому что разные гуны, противоречия возникают. Вы хотите общаться, но вы не можете, потому что зад отвлекает вас. То есть вы не можете какие-то вещи говорить на более высоком уровне, потому что культура другая, и люди привлекают ваши низшие энергии, возбуждают, пробуждают в них. А наша цель пробудить высшие энергии, душу. И вот тогда, постепенно, когда мы усвоим высший вот этот вкус, гуны благости, мы сможем с верой произнести святое имя. В глубоком умиротворении означает. То есть умиротворение откуда возникает этот мир? Когда мы уверены, что достаточно воспевать Хари Кришна, все будет хорошо. Правда же? Но нет, недостаточно. А вдруг, вот мы воспеваем Хари Кришна, а вдруг землетрясение? А 12-й год, а спаситель нас Кришна, и мы не можем даже воспевать святое имя в мире, в умиротворенном состоянии. Нужна вера, глубокая вера. Как сказал один саньяси, который уже ушел из жизни, гуру Искон, он сказал, что если вы едете в машине и не верите, что доедете до цели, можно с ума сойти. Если вы летите в самолете и не верите, что долетите, можно с ума сойти за час. Нужна вера, и не вера в самолет, или в машину, или в дорогу, а вера более высокого уровня. Есть защищающая сила даже в момент смерти человека. Мы не избежим смерти. Если даже повторяем Нарисимха мантру, все равно мы умрем. Вопрос защиты духовной на самом деле. Почему атеист в момент смерти просит о защите? А почему так происходит? Это противоречие. А? Кто же защитит? Вы же умираете. Но душа просит защиты. Они хотят защиту от страха, от этого ужаса, от этих умственных проблем, которые всплывают в момент смерти. Они хотят защиты с внутренней точки зрения. Их никто не понимает. И говорит, помогите мне, я умираю. Ну а как же я вам помогу? Вы же умираете. Зачем вы просите о помощи, если вы умираете, непонятно, вы же атеист, вы материст, вы же понимаете, что вы умираете, какая помощь может быть? Ну, закопаю, нормально, потом помогу. А, сейчас помочь ничем не могу. Но шастра говорит, если вы воспеваете имена Бога, вы под защитой от страха, момент смерти сам Господь проявляется. Вот что ждут люди, что в сердце покой наступит какой-то. Итак, материалисты, они отказываются от пути самосознания. Сознательно это делают. И здесь говорится, животные так живут. Они отказываются в пользу чувственных наслаждений. Если поставить на одну чашу весов деньги, золото и все возможности материальные, на другую сторону Хари Кришна мантру, что люди выберут? Кто-то выберет Хари Кришна мантру при таком количестве денег и всех возможностей. Знаете, как дьявол говорит, вот это все твое, подумай еще. Он Иисусу говорил об этом. Ты, конечно, великий и прочее, но посмотри, я тебе сейчас дам вот этот мир весь. Он искушает его. Вот у тебя есть святое имя, больше ничего. А вот с другой стороны, у тебя есть все, но нет святого имени. Что ты выберешь? И поскольку люди материалистичны, им нужно принять то и другое вместе. Не две чаши весов, одна чаша весов достаточно. Все. Туда же золото, пожалуйста, побольше, туда же Хари Кришна мантру, да, нормально. Если эта религия дорого стоит, я приму эту религию. Эта религия защищает мое материальное положение и помогает мне материально. Конечно, это самая лучшая религия. Это известно, в Акали люди не смогут отделить эти вещи. Материю и дух они не отделяют, поэтому им нужно вместе. И материальный успех, и духовный успех сразу одновременно нужно подавать. Кришна может. Но это хитрость, мы должны знать. Потому что материальный все равно от нас уйдет. Каша из табара, помните? Вот такая хитрость. Старуха жадная, ничего не даст. Солдат понимает, он же опытный. Ходил туда и сюда, он знает всех старух. Где он только не воплощался. И на утро неплохо было поесть. Да, дорогой, ничего нет. Ничего, ни крупы, ничего нет. Ну, котел-то у тебя есть? Ну, котел есть. А топор? А зачем тебе топор? Кашу буду варить с топора. Я солдат, я могу. Да, интересный, она же жадная, как из топора. Это же дешево, а? Экономично вообще, надо посмотреть рецепт. Ну давай готовь. И он туда котел, воды, топор опускает, такой разжигает, все, кипит. Старуха смотрит, ну где же каша? Так супер каша уже, только крупы чуть-чуть добавить надо. Так не несу, сказал бы сразу. Вот крупы туда, о, здорово, если еще соли туда и сахару, потом еще и масло в конце, и все, топор вытаскивается, каша и все. Топор тут был ни при чем, оказывается, вообще. Также материалисты привлекают, как это вот животное, вот так вот кусочек протягивает, иди сюда, хватит за шею, и ошейник, раз за шею. Так же Кришна делает. Но если он как животное, как же вы сможете привлечь его? Хари Кришна мантрой? Скорее ему нравится веселье это. Все прыгают, о, и пьяный человек сразу включится в харинаму. Не осмыслил, он не может осмыслить это. И каждый бы включился в харинаму, если бы был пьяным. Немножко разум притупить, и каждый потанцевал и пел с нами. Все весь город. Значит, весь все город сначала напоить нужно, а потом хренам начать. И пока не протрезвеют, пусть поют. А протрезвеют уже поздно, все. Уже факт случился такой. То есть процесс вовлечения, он также внешне имеет какие-то факторы. Песни, танцы люди привлекают. Они слушают Хари Кришна, экстаз, счастье. Он говорит, давай... Пой вот эту песню какую-нибудь, теперь «Шумелкая мышь». Мы «Шумелкая мышь» не поем, только Хари Кришна. Но вы ограничены, конечно. Итак, Господь Читания дал этот процесс в духе наслаждения. Пиры, фестивали непрерывные у преданных. Марафоны тоже непрерывные. Марафоны, фестивали, у нас одно и то же. Праздник, значит, пост. Это обман, видите, хитрость. Сегодня у нас праздник, мы готовы наслаждаться, да. Поститься нужно вечером. А потом будет наслаждение. Ну ладно, я потерплю. Да, да, до пира. Но нужно приготовить все хорошо, правда же? Чтобы будете как раз голодные, нужно очень хорошо для Кришны приготовить. Будьте внимательны. То есть эти вкусы, они присутствуют у человека. Он хочет наслаждаться векали, он не хочет просто каких-то сухих аскез. Совершая аскезы до смерти. А после смерти пойдешь в рай. Вы так сейчас никого не проведете. Нет, дураков нет. А после смерти в рай, что смотришь? Нет. Аскеза, потом наслаждение, аскеза, это нормально. Вот так сознание Кришны устроено. Аскеза, наслаждение, аскеза, наслаждение. И постепенно мы привыкаем к аскезе, а не к наслаждению. Вот такая хитрость. нужно привыкнуть к аскезе. Аскеза и есть то самое наслаждение внутри человека. Она кажется аскезой, кажется чем-то неприятным. Это лишь иллюзия. Это вопрос привычки. Например, если человек не переедает, это аскеза. Но если вы будете выдерживать этот режим правильного питания, почувствуете себя гораздо лучше. Счастья будет больше. Не так ли? То есть сначала яд, а потом мед. Так говорится, это в благости. То есть аскеза, она дает глубокое счастье. Глубокое умиротворение. Чем эти поверхностные вещи? Как жевательные резинки, заплеванные все вокруг города. Полиэтилен, везде полиэтилен. Будем скоро жить в полиэтилене. Будем ходить в полиэтиленовых пакетах тоже. Потому что кислотные дожди будут идти. Все будут ходить в полиэтиленовых пакетах. Как упакованы очень хорошо. Все будет в упаковках. А потом, говорится, под землю люди будут взрываться. Там рыть какие-то дома, ходы. Вот там будут. Потому что наверху будет уже вредно. Вредный солнечный свет, они говорят, слишком много. Вредно. Вредные помидоры стали. Слышали такое? Помидоры вредные. Все стало вредным. Покупайте химические таблетки, они полезны. Будьте здоровы. А все, что растет там на полях под солнцем, становится вреднее и вреднее. Вот таким образом. Поэтому нам необходима вера, чтобы восстановить свое сознание. И на физическом уровне, на уровне ментальном повторяем, но в конце концов нужно просто повторять сердцем. Просто вера, значит. Кришна в том имени. Все, негде его искать. А что на ум напрягать? Вы же уже слышите звук. Он уже есть. Теперь нужно открыть сердце, просто успокоиться. Кришна здесь, все, я спокоен. Не о чем беспокоиться, думать вообще не о чем. Если Кришна здесь, ум направляется автоматически сам по себе. Так же, как приходи, мы же не думаем, как ходить. Просто мы идем и все. Это вера. Вы не задумывались об этом? Что ходьба это тоже вера. И действия, работа, которые мы совершаем, привычные вещи, все основано на этой энергии веры. Это мы делаем автоматически, не сомневаясь ни в чем, совершенно спокойно. Мы каждый день встаем, умываемся, готовим, передвигаемся, идем на работу, мы уверены во всем этом. Ведь никаких беспокойств. И точно так же, когда мы повторим Хари Кришна, никаких беспокойств не должно быть, потому что Кришна уже здесь. Все ясно, все понятно. Жизнь, смерть в его руках. Мы должны вспомнить снова свои отношения с Богом, кто такой Бог, в каком мире мы живем, цель, предназначение, все наши воплощения, бессмысленные до этого, мы прошли. Но теперь есть шанс, наконец, остановить эту череду бесконечную. То есть, во время воспевания святого имени мы должны вспомнить Кришну. Неважно как, вселенский образ Кришны существует, или Господь в сердце есть, или Он на Голоке в Вриндаване, но это делается без напряжения ума. Но просто с глубокой веры. Радха и Кришна – это чистый обмен любовью. Это то, что должно быть в сердце каждого преданного. Он должен думать о Радхе и Кришне, воспевая святые имена. Это обмен любовью. Харе, Кришна – это всегда обмен любовью. Это высшая, самая чувствительная энергия. Энергия высшей любви, говорится. И вот мы повторяем эти звуки. В звуке она существует. Там она оттуда в сердце проникнет. Из трансцендентного звука святого имени. Хари Кришна мантра для этого предназначена. Если мы хотим испытать эту близкую, интимную любовь, и почувствовать любовь Радхарани, и Кришны, и Гопи, и Кришны, нужно повторить Хари Кришна мантру. Таким образом, мысли, они будут зависеть от этой веры, глубинной веры в сердце, этого состояния, бхавы, и они придут в порядок автоматически, и ум станет, создаст божество авторитетно. Он с флейтой Кришны вот так изгибается, вот так он украшен, рядом Радхарани, вокруг Гопи, там еще есть Манджари, Вриндаван, лес, и все это окружение. Божественная среда, в уме все это воссоздастся авторитетным образом, мы сможем жить там. Как многие люди живут воспоминаниями. Жизнь протекает на уровне ума на самом деле. Не там даже, где мы конкретно находимся, а о чем мы думаем, вот это и называется жизнью. Ты думай о Кришне. Погрузил весь разум, будешь жить со мной постоянно, Кришна говорит. Неважно, где ты находишься физически, ты будешь жить со мной постоянно. Потому что это будет не просто мысль, это будет на самом деле божество. Написано в шастрах, божество можно сделать из камня, из металла, из дерева. Можно создать в уме. Как? повторять Харе Кришна мантру. В уме создается божество. Так человек постоянно может ходить и думать о Радхе Кришне, находиться в трансцендентном сознании. Но это вопрос веры. Через физические усилия, через размышления, осмысления, постепенно мы придем к этой вере в сердце, которая откроет нам все. Харе Кришна.
Говорил о реке Вайдарани. Что-то вот с вами в своей книге Радхарани он пишет о реке Вираджи, что там годы, когда Кришна был с Вираджи, и пришла Радхарани, Вираджи превратилась в реку. И он говорит, что он пишет, что эта река разделяет духовный и материальный мир. Это одно и то же река Вайдарани.
Я слышал, что это одно и то же. Сюда перечисляются и даже Ганга небесная, как источник один всех рек. Но Вайтарани, река Вайтарани, это Ганга, Ганга, которая проходит через все высшие планеты, средние планеты, до самого низа Вселенной. И там внизу Вселенной ее называют Вайтарани. Та же река. Наверху называют Мандакини Ганга, небесная Ганга. Здесь она Джахну, Джахнави Ганга. И внизу Вайтарани Ганга. Так я слышал. Поскольку она собирает все грехи всего мира, внизу она Вайтарани становится рекой огня даже, проходя через адские миры. Она очищает все три мира. Можно открыть форточку, например, взять кислородную маску какую-то. И повесить перед носом что-то привлекательное, чтобы не уснуть. Вот выслушаешь, получишь, и уже будет легче не спать. Невежда всегда хочет спать. Можете его рядом положить, пусть спит, но вы не засыпаете. Не нужно с ним ложиться вместе. Невежда просто приходит, так обнимает, давай полежим. Ложись, ложись, поспи. Я-то посижу тут, посторожу. Но, наверное, это трудно, то, что я говорю. Отделить себя от невежества еще трудно, поэтому вместе с невежеством. Ну, так или иначе, это проявляется искренность преданного, считается. Как он себя ведет на Бхагаватам, так видно искренность человека. Если он засыпает, то он не искренний. Это, наверное, какая-то бхава. Смотря по какому поводу, не знаю. Может быть, дома что-то не в порядке, не знаю. Одна женщина плакала на лекции, это история. Не на моей лекции. Она плакала, старушонка приходила, и там они начали читали лекции по Бхагаватам, каждое утро она слезы лила. И вот и сильно вдохновлял, он так хорошо говорил, когда видел ее слезы. И однажды на улице не встретились, и он спросил, я вас часто вижу на Бхагаватам. Я говорю, постоянно плачу, скажите, почему плачу, о чем вы думаете? Она говорит, дорогой мой, у меня была коза. И у нее была такая же борода, как у тебя. И вот она сдохла, эта коза. И вот когда ты говоришь, что ты так же двигаешь бородой, как моя коза, я ее без слез вспоминать не могу. Я плачу. На своих глазах Бхагават. Я не знаю, по какому поводу вы плачете. Хорошо. Значит, Тамас куда-то ушел. Там остался где-то в другом месте. Да, я тоже часто плакал на лекции Гуру Махараджа своего. Когда он пел Радамадхава, у меня уже сердце разрывалось. А если он начал говорить, я вообще не мог слушать. Не всегда, но какие-то лекции были такие у него. Какие-то моменты мне казалось, что я вообще в духовном мире уже, когда он говорит. Да, он сам засыпает, я тоже засыпаю. Все. Иногда мы все засыпаем на лекции. Он бывает ночью вообще не спит. И идет сразу на Гаварати, потом лекцию дает и И все сидят, ждут, когда Куру Махарадж проснется. Он потом просыпается, смотрит на всех, говорит, долго спал? Нет, минуты. А, ну продолжай дальше. Лекция еще не кончилась, можно продолжать. Мы люди, в конце концов. Но старайтесь, старайтесь слушать. Даже если это уже слышали много раз, слушайте, это трансцендентно.
Я слышал, вы говорили о хвостах и форме жизни. И во Вриндаване, или даже, по-моему, это Бхактисиддханта Сарасвати говорил о том, что единственная цивилизованная форма жизни – это саньяс. А все остальное – это хвостаты.
И? Ну мы же примем саньясу когда-нибудь. Подходим? А нет, это отпадут скоро. Они не нужны по закону эволюции. То, что не нужно, отпадает, Дарвин сказал.
Когда мы совершаем поклоны, да? И вот, ну, некоторые преданные говорят, ну, о том ментируют, о том ментируют. И обращаться, по-моему, и вот несколько личностей, да, есть твой непосредственно Гуру, есть Шрила Прабхупада, есть Гуру Нитая, есть Гирирадж Махарадж. Вот, кому обращаться, допустим, если ты, ну, там, на санкиртан или когда поклон предлагаешь, кому обращаешься, о чем думаешь, кто мы
исполняем? Мы обращаемся к кому хотим. Это выбор свободный. Кому хотим обратиться, можем прямо к Кришне обратиться, Радхаране, можем к Гирираджу Махараджу обратиться, можем обратиться к любому божеству. Но всегда через духовного учителя. Это всегда происходит. Можете произнести пранаму духовному учителю и думать, о чем хотите. Если уже есть большой опыт, можете думать о чем угодно, уже имея в виду духовного учителя всегда, на каждом шагу. Собственно, это и есть главная связь. Всегда помню духовного учителя, и это открывается возможность общаться со многим. Гуру всегда должен быть в сердце.
Может быть такое, например, фашизм, он проиграл войну, но в то же время остались фашисты, даже сознание лишнее. То есть они как бы внешне проиграна война, а на самом деле это как бы победа. И вот создание Кришны, например, в нашей ситуации тоже такой взгляд, что вроде мы проиграли землю, а вроде бы наоборот получается. То есть сознание остается, что
Кришна побеждает себя.
Да.
Мы нет. Мы не победители. Мы побежденные все. Майя наставит на место все. Но Кришна всегда побеждает. А если вы видите очень смиренного преданного, очень смиренного, знаете, что у него очень много побед. У Кришны, вернее, много побед с ним связано. А у него много поражений было. Но у Кришны было очень много побед, связанных с этим человеком. Перед собой очень смиренного преданного, значит, очень много побед Кришна одержал при помощи этого человека. Но сам он как трава на дороге. Мы никогда не побеждаем. Кто мы такие? Это невозможно. Дайвихи, Эшагуна, Маима, Мама, Ядура, Тякришна, невозможно. Преданно это делать при помощи Кришны. Кришна это делает. Мы инструменты Кришны. Каким победителем?
Можно во время джапы находиться в молитвенном состоянии. Потому что там не одна старшая Махарадж была, что она говорит. Слушать одно, говорит, но нужно еще и молиться. Как-то одновременно надо говорить. Или достаточно просто слушать начало.
Есть очень много наставлений, как воспевать Хари Кришна мантру. Если человек не слушает мантру, но говорят, слушай внимательно. Но я не могу слушать внимательно, но тогда ты должен обратиться к святому имени, молиться ему, чтобы слушать внимательно. У него молиться Кришне не умею еще так, и не чувствую этого всего. Тогда поставь изображение и представь себе, что Кришна здесь. И это зависит от того, на каком уровне человек находится, дается ему какая-то рекомендация. Но очень много наставлений может быть, безграничное множество. Чтобы успевать внимательно слушать себя. Вчера была программа для новых людей организованная от Бранта в зале. Тема была катаклизм. Готовили студенты института эту тему. Это начинающие преданные. Учатся также этим наукам, чтобы потом проповедовать через эти науки. Теперь они хотят эту программу запустить по школам, некоторым интернатам, уже есть возможность рассказывать таким образом, подавать информацию и обсуждать ее с позиции физического знания, например, катаклизм. Тема имеет большой успех, сама по себе тема, понятно, она имеет успех. И люди с удовольствием потом успевают Хари Кришна, как-то уж слишком непослушно становится. Тревожит многих, мне сейчас письма из России, даже преданные пишут, что многие встревожены, потому что этим летом уже ожидает мощнейшего кризиса, обвала там, то есть очень плохие прогнозы крайние. Приводят пример также Вангу, которая об этом говорила, предупреждала, что этот год уже начался, 11-й уже с предсказаний, по предсказаниям идет все так, как это было предсказано. Поэтому ожидают очень плохих вещей, тяжелых. Вот и даже преданные многие волнуются, что вообще делать, есть ли смысл вообще что-то делать, или там создавать, или строить, или нужно же вот это успеть что-то сделать, если электричества не будет, или что-то еще не будет, то есть в умах сейчас сплошные проблемы, беспокойство. Вот. Поэтому нужно это осознать с позитивной стороны. В Алма-Ате ожидают тоже землетрясений более мощных, то есть напряжение создается, потому что опять же предсказатели работают, не дремлют. Они считают, что от Алматы ничего не останется вообще очень скоро. Вот это даже говорят предсказатели, дети, если в Алма-Ате ребенок, который предсказывает будущее. 4-летняя девочка, к ней идут даже взрослые, вот она это говорит об этом тоже. Поэтому, то есть, паника в умах людей, она распространяется, напряжение растет. Вот они приходят на тему катаклизмов и сидят, слушают. Вот. И сначала там на экране слайды, показывающие, что творится в мире, все эти вот начинают говорить, значит, сгущаются же, да? И кажется, вообще кошмар, выхода никакого нет. Дождем ли до завтра, непонятно вообще. Но постепенно, поскольку мы это обсуждаем на каком-то другом уровне, люди чувствуют, что они расслабляются, что появляется какая-то вера, и хорошо, они начинают петь Хари Кришна мантру, все нормально. Они даже не знали, что они жили всегда с напряжением, постоянно, каждый день, какие-то вот мысли подспудные, там есть у каждого человека опасность какая-то. Даже поэтому столицу, я слышал, в Астану переместили из Алматы. То есть люди серьез боятся. Под Алматой озеро какое-то подземное большое. Я слышал все это. Возможно, слухи, возможно, нет. Вот и паника уже была 1 мая, когда было здесь землетрясение, серия толчков, и люди пытались покинуть город, немедленно отсюда уехать, то есть люди сильно боятся. Вот, поэтому подготавливайте людей к 2012 году. Катаклизм, он не слепая сила, он управляемый тоже. Не все должны погибнуть, верно же? Это тоже управляемая, разумная сила. Как только столицу, часть кармы туда перенесли вместе. Да, она же столица запрограммирована, землетрясение. Ну, столица сейчас Астана, значит, Алма-Ате нечего бояться. Посмотрим. Преданные должны петь Хари Кришна, когда землетрясение начинается. Выходить на улицу и петь Хари Кришна вместе со всеми другими людьми. Во время толчков это, естественно, не будет. Милиция не придет, разрешение не спросит. Все только присоединяются, скажите, не будет землетрясения, пойте вместе с нами, не будет землетрясения, все будут петь. Я преданно летел в самолете, книги распространял в 90-х годах. Его даже пустили бесплатно на этот рейс, поскольку он проповедник. Сидел с книгами там, летел куда-то, и самолет вдруг стал падать. Ну, говорит, бывали там ямы, воздушные, летал, говорит, часто, но самолет стал падать, и даже стюардесса, говорит, была в панике полной. Я, говорит, подумал, мы сейчас разобьемся все. Он встал, стал громко говорить, давайте все повторять имена Бога, иначе мы разобьемся. И там была паника не на шутку. И он стал говорить, Харе Кришна, повторите за мной, люди стали повторять, Харе Кришна, и он раз выровнялся. Все ха-ха-ха, значит, рассмеялись, вот шутка, мол, такая. И он перекрестился со мной, боже, неужели Кришна помог? И снова второй раз стало все падать. Ну давайте громче, Харе Кришна, и так полдороги, мы повторили Харе Кришна с ним. Долетели таким образом. То есть они не прочь повторять что угодно, если. А потом они смеются, обсуждают опять, снова не верят, но на всякий случай они готовы петь что угодно. Поэтому мы на всякий случай должны петь Харе Кришна мантру. Катаклизмы. Страшные вещи люди делают сейчас. Человек это большой катаклизм. Что творят люди? Они вчера показали некоторые кадры, там, что в Китае, какие жестокости с животными, ужас просто. Не все даже показали, не хотели многие кадры показывать люди, потому что слишком уже ужасно. Это консервированные эмбрионы в Китае, человеческие консервы выпускают. Это все делается. Страшная картина, страшная. И есть очень много правозащитников всего этого. Это под защитой государства. А Харе Кришна нет, это опасная секта. Ну, такая ситуация. Поэтому, конечно же, катаклизмы помогают проповедовать.
Мы вот говорили по поводу того, что когда идет харинама, пьяные начинают танцевать. Но, к сожалению, не всегда они начинают танцевать, иногда они начинают вести себя совершенно другим образом. Они начинают буянить, пытаются остановить харинаму. И вопрос, есть ли смысл выступить большим праздником, когда особо много людей, пьяных на улице, проводить эти
харинамы? Нет, конечно. С пьяными людьми, да, сложнее. Они неуравновешены. Если что-то не понравится, они агрессивными становятся.
Да,
и... Хоть что-то не понравится, деталь какая-то, они становятся сразу агрессивными. Люди в невежестве, когда они пьяны, они не хотят спать, они не хотят ходить, приставать кому-то, разговаривать, там, показывать свой героизм. А в основном люди в невежестве, эта ситуация будет не очень благоприятная для харинамы. Человек в благости, если он не трезв, он засыпает. Он будет спать. Пропада пишет. В невежестве он начнет показывать себя обязательно. Люди в тамосе, поэтому лучше не связываться с такой. Был бы однажды праздник в Москве, была Радхаятра в день, военно-десантный какой-то там, не знаю, день десантника, в общем. Все эти парни там в этих своих пескозырках там, они вышли туда, беретах этих зеленых, голубых, вернее, они вышли туда, в этот парк, тоже там пьяные, страшные, стали там показывать свое карате и лезть на сцену, задираться. Говинда Махарадж там одного десантника этого поднял на сцену, такого вот агрессивного немножко. Ну, хотел он себе показать, там искал какую-то возможность. Он его поднял на сцену, так в обнимку с ним танцевал полчаса, пьяным человеком совершенно. Так обнял его и танцует, руку поднимает. И тот растанцевался немножко, знаете, так подобрел. Так, как мы пытались усмирять все это. Но это было очень трудно. Там даже было несколько, по-моему, убийств в этот день в парке. Они там ножи достали потом, эти люди. Такая вещь. Но если харинама сильная, как правило, мы под защитой святого имени. Если мощная харинама, то люди теряют волю материалисты.
Во время таких харинам обычно там 3-4 раза больше народу.
Да, да, да. Есть, всегда есть как. В Джагай Матхае тоже риск. Есть такие люди, да. Но харинама защищается. Прабхупада провел программу в Испании. Предоставили стадион для кориды предназначенный. Там, где быков люди убивают, вот эта корида страшная. Прабхупада там дал лекцию на этом стадионе. Пришли люди, которые на кориду ходят. Вот такого склада, они там бьют, там сидят на этих скамейках, там что-то кричат, нецензурное там всякое по-испански. Прабхупада как свой долг просто выполнил, потому что никакого отклика практически там не было в той среде, никто не заинтересовался, люди были полупьяные, вот такая была атмосфера, и преданные даже пожалели, что вот так вот. И на выходе, еще более того, какой-то один там Тореадор, не знаю, или который хотел быть Тореадор в этой шляпе испанской, он пошел вот, пьяный, агрессивный, прямо на Прабхупаду с руганью. Какой-то огромный такой, знаете. И преднаопешили, потому что это, быстро он выскочил, пошел на Прабхупаду, и не знали, что делать там, остановить его или драться, сейчас, что сейчас вообще произойдет. Прабхупада так вот шел, так вот, знаете, как со своей тростью, вот так вот, просто, как бы не глядя, и когда этот парень пришел, подошел к нему уже близко, вот так агрессивно стал наступать, Прабхупада так же, не останавливаясь, взял трость по голове, бабах ему, пошел дальше, даже не остановился. И парень там упал куда-то в угол, там лежал потом, шляпа на него. Он даже не остановился, вообще не думал ничего, никакой формы ума. Просто прошел мимо вот так вот, и тростью по голове шлепнул его хорошо. Так что всякое бывает, видите. Такова жизнь. Мы рискуем, но мы рискуем для Прабхупады. Рискуем для Кришны, это другая совсем история. Может быть, люди уже пожилые, им не нужно чем рисковать, у них уже психика более тонкая, им не нужно в милицию ходить там или сидеть в милиции. Но для молодежи это романтика. Рисковать там, милиция или там какой-то там пьяный пристал, о, это очень интересно. Я сижу в кафе в Владивостоке, жду, что воскресная программа с Харинамы начинается. Они идут с Харинамы там по всему побережью, потом возвращаются в кафе с новыми людьми, там программа воскресная. Я уже приехал на воскресную программу. Жду, когда Харинама вернется, начнется программа. Вот Харинама возвращается. Шум, экстаз такой, знаете, все заполняется, окна завибрировали, да и открывается, врывается, это пхава. И кого я вижу? Вижу этот лидер Харинамы заходит, весь в краю, весь облит. Вот так вот, весь, весь по пояс, вот с головы течет все, весь. Я в ужасе, а он такой счастливый. Другой заходит тоже такой с носом разбитым там. Что случилось? Драка была. Такие, знаете, они заряженные. Такой позитивный ответ, драка. Хулиганы какие-то пристали, там, панки. Ну, вот эти вот русские националисты. Не любят они ничто не русское, они начинают сразу драться, там, приставать. Как это называется? Скинхиды. Вот эти люди. Они агрессивны. Вот там какие-то скинхиды, 6 человек, пошли на Харинаму там, какого-то преданного ударили сразу же, сходу. А этот лидер-то оказался непростой. Он раньше мог, знаете, он раньше был из того мира, который мы обходили стороной подальше. Он сам имел такой опыт. И когда он видит, что преданного оскорбили, у него всплыло все прошлое. Который так долго контролировал, держал при себе. Он уже должен быть смиренным, понимаете, уже долгие годы. И тут этот вот наконец предоставилась возможность. Он просто разбежался. Вот совсем с энтузиазмом. И головой в зубы кому-то. Как? Да. И вот у него эта кровь от этих зубов, там два зуба такая осталась. Там был такой удар. Этот человек просто лежал там, потом не мог подняться. Его унесли. Другого барабаном. Третьего в витрину стеклом засыпало всего. Он там такой ужас, такую панику навел на всех из скинхидов несчастных. Бедные скинхиды, они потом просили прощения. И милиция прибежала, и еще там старые люди как-то были. Они говорят, вот эти скинхиды, их в милицию. Их всех еще в милицию. И Харинама с победной такая, королевичная, она такая, с поддержкой народа пришла. И толпа пришла, завалила в этот вот кафе новых людей послушать лекцию потом. Потому что эти герои так рискуют вообще. Их не остановить, такая у них миссия. Это не руководство к действию. Я просто рассказываю, что действую согласно своей природе. Все, что мы раньше делали, все было связано с риском. На каждом шагу. Я думал, что так можно всю жизнь, но всю жизнь так трудно рисковать.
У нас вчера в субботу тоже Харинама был, там тоже один подходил уже. Не сможет терпеть. Постоянно стоит там вот так. В конце концов, он подошел и начал пить, наверное, колонку там, никто из нас как бы не реагировал, как бы смиренно пошли.
И, знаете, просто провоцируют. Как фестиваль в Анапе был такой, казаки пришли пьяные, там большая толпа казаков пришла, местных Анапа. С Волгорец с пьяным священником, они сделали плакаты против нас, оскорбительные, черно было написано. Мы встали с плакатами, с детьми, женщины пришли, христиане, все повязаны в платочек, стали петь какие-то псалмы. на территории нашего фестиваля, где вот продавали всякие атрибуты, там четкие изображения, и стали ходить по кругу и пинать эти столы, вот так вот, толкать изображения Прабхупады, сталкивать книги со столиков, пьяные эти вот казаки, знаете, такие вот шашками, вот такие все, задираться. Мы сказали все при этом, что это провокация, не реагируйте никак, просто спокойствие сохраняйте. Но было трудно сохранять спокойствие. То есть такое напряжение, что могло вспыхнуть вот кровопролитие в любой момент. И это продолжалось где-то часа полтора-два, все, вот это напряжение. Пока там приехали разбираться, там наш Движа Кришна одел генеральскую форму. Он вообще не генерал, но и форма у него есть. Генерал казахстан, кто-то его наградил, лично какой-то казах бравый дал ему эту форму. Вот он его иногда одевает, генерал, он сам полковник. Он там вышел в этой форме, как-то они обратили внимание, сначала поговорили, снова за свое, они же независимые такие. Да не генерал, тоже как-то свой товарищ, там, казаки все. Вот такая ситуация была. И весь фестиваль был в напряжении какое-то время. Потом как-то удалось все это вот умиротворить постепенно. Так что иногда случаются такие вещи.
Катаклизм, то есть снаружи весь напряженный, преданный, они, но если будет харинама распространение, мы же этого слова уже сбежишь.
Кто-то не сбежит, вы-то избежите, это конечно. Но кто-то не сбежит. Все, кто воспевает, конечно, избежит многого. Это факт. Увидите, что во время трудностей у преданных вера, она усилится. Хотя разные истории могут быть, но в целом движение крепнет духовно. Возможно, нелегко придется просто нам. Но в любом случае мы станем сильнее вместе.
А это правда вот эта история про армянских преданных, когда сильное землетрясение было, кто-то выбрал?
Да, это правда. Мне рассказали подробно, я был в Армении тогда. Мне рассказали, как это все произошло. Был звонок из Москвы. Приятно было, все знали в лицо друг друга. Был звонок из Москвы в Ереван, в Армению, и сказали, что... Коротко сказали, приезжает гуру, срочно все приезжайте в Москву. Прям срочно, прямо сейчас собирайтесь, вылетайте. Но раз гуру приехал, это было ЧП, все собрались, приятно, которые там были, все улетели. И когда они приземлились в Москву, случилось землетрясение в Армении. Ни одного преданного там не было. Потом они искали, кто же звонил, не нашли никого. До сих пор не ясно, кто это. Ни гуру не приезжал, ничего не произошло. Но такой факт был. Так никто ничего не понял. Почему так произошло? И мы были все в Москве, и потом Киртирадж. А, Киртирадж приехал. Не гуру, Киртирадж приехал, и он сказал, сейчас возвращайтесь в Армению, кормите просадом их людей. То есть они сейчас без дома, они на улице, зима, и они, видимо, голодают, им нужна помощь, езжайте, кормите просадом, и тогда в стране много изменится. И армянские преданные сказали, ни за что, пусть они все сдохнут. Потому что они убили Шачисуту, они пытали наших преданных. Мы им проповедовали, книги распространяли, они нас пытали, нас убивали, мы не будем им помогать. Киртирадж сказал, нет, мы должны быть милосердными. Люди разные и так далее, там много хороших людей, езжайте, помогайте, на просад очистит, все изменится благодаря просаду. И на самом деле, когда мы просад распространяли, они просто нас, за нами бегали эти люди, благодарили, ходят, целовали наши. Они так это оценили, представьте, там в холоде, в палатках, ничего, магазин не работает, все разрушено. А мы днем и ночью готовим, развозим. Несколько человек. Продукты брали все там, со складов нам давали эти продукты. На месте, да, доставали все. Что-то из Москвы привозили, кстати говоря, да. Какие-то деньги даже мы сами вложили в эту программу, потому что не все было организовано хорошо. Но нам помогали, как могли местные власти. Харе Кришна, так Харе Кришна, никто не был против. И они книги потом, весь исполком купил книги Прабхупады. Это была очень сильная проповедь тогда. Через благотворительность. Таким образом, мы не знаем, что будет. На самом деле напряжение очень сильно в мире. Все сильнее и сильнее. Потому что катаклизмы каждый день где-то происходят теперь. Это становится каким-то постоянным явлением. Планета Нибиру летит.
Я вот думаю, то есть катаклизмы, они это напрямую связано с теми рахманистами. Культуру головы общества не содержится. У нас как вот в общем и в самом обществе, как вот что-то есть?
Голова общества всегда есть, просто она сейчас не стоит на своем месте.
Нет, защита есть какая-то? Значит, внутри общества?
Нет, внутри общества защиты нет. Нет, нет. В Кали-югу каждый сам за себя. В нашем обществе есть защита. У нас есть организация внутренняя. В случае чего мы всегда сразу вместе соберемся, правда же? Мы не расступимся. Мы как раз сразу вместе соберемся, начнем помогать. И друг другу, и другим людям, если нужно. У нас есть такая связь. Не телефонная, а духовная связь. Всегда готовы к этому. Что касается людей, они в одиночестве останутся. Если катаклизм какой-то грянет, они просто каждый будет переживать в отдельности свою трагедию. Они не способны организоваться. Нет связи между людьми. Вы видели это в Армении. Вы знаете, что такое был, какой был город оставшийся? Как люди выглядели? Я даже передать, это нужно увидеть, потому что люди ходили как тени. Просто бесцельно бродят. Не на работу, никто никуда не ходит. И все куда-то двигаются. А если посмотреть внимательно, они просто как сумасшедшие. Потому что это страшно было, то, что они пережили. Эти потери, все. И каждый, они не знают, что делать. Они могут друг к другу обратиться, что-то вместе сделать, кому-то помочь. Они не способны, они абсолютно беспомощны становятся. Много-много людей абсолютно беспомощных. И они ждут, что же будет. Что же будет дальше? То ли толчки, кто-то нам поможет. Они ждут, ждут, ждут. И тут нужно помогать. Мы приезжаем, скажем, машина, тут просад, открываем, иди сюда, давай, давай, подходи. Вот горячая пока, оживают потихоньку, начинают как-то вот реагировать, как-то улыбки какие-то появляются, такие судорожные. Это очень страшная картина, умы людей. Это самое страшное было, что увидели мы. Да, вот последствия землетрясения. Что с людьми происходит. У преданных другая картина. В трудностях мы сразу вместе, мы сразу соберемся. Мы сразу организуемся, мы не беспомощны. У нас есть Кришна, мы знаем, что нужно воспевать, успокоиться и сразу начнем что-то делать, предпринимать. Всегда можно что-то сделать. Человек очень разумное существо.
А вот насчет родственников, что посоветовать? Ну, родственники, и друзья, знакомые, близкие люди. И принимают, да, и вот как с ними быть?
Все это в руках Кришны уже. Сразу никто не примет. Редко кто сразу примет. Обычно сразу родственники не могут принять.
Да, я имею в виду в связи с этими катаклизмами.
Катаклизмы?
Да.
Ну, это уже судьба. Судьба лично каждого человека будет.
То есть надо понять, что не зависит от тебя.
Да, его провидение. Мы ничего не можем тут поделать. Мы можем только сказать, воспевай Хари Кришна, иди сюда, ешь просад, давай вместе. И Кришна решает. Кто пойдет куда? Вот, уже его Ямараджа здесь говорит, он смотрит на все это. Ну, здесь воспевают, ладно, с этим потом разберемся. Пока воспевают, я не могу их работать. Плохие обстоятельства для меня, не сосредоточиться на грехах. А там легко, там не воспевают, там грехи вот они на лице. И он показывает пальцем, так потом, когда все уже определено, нажимается кнопка. Все готово. Все это работа. Мы теперь туда работает под контролем. Кришна он сверху, он к этому не имеет отношения прямого. Но к преданным не имеет отношения. Кришна, он беспристрастный, но к преданным не имеет прямого отношения. В этом преимущество сознания. Все-таки есть подтверждение. Могут погибать преданные тоже, почему нет? Не идеализируйте. Но мы должны быть в сознании Кришны оставаться. Когда-то в движении считалось, что преданный не погибнет никогда. Мой преданный никогда не погибнет, написано в аварии. Мы буквально понимали, что аварии не будет. Мы машины не ремонтировали вообще. За мной приехал президент из Бишкека в каком-то 90-м году сюда, в Алмату. Я ничего не знал, телефонов не было. Говорит, все, поехали. Прямо сейчас, в Бишкек. Там ятра ждет. Неожиданно для меня. Но я тогда был готов ко всему. Хорошо, поехали. Прям тут же садимся в машину, беру там какое-то несколько вещей с собой. Ржавая Жигули такая, в дырках все. И колесо было завинчено на два болта. И 120 километров через перевал, мы несемся, и первый светофор в Бишкеке, он тормозит, колесо отваливается. На того же, когда мы остановились, колесо раз и отвалилось. Он его снова поставил на место, болты там вот так вот рукой прикрутил. Доедем, нормально. Мы ничего не боялись. Преданный не погибает, все в порядке. Преданный никогда не погибнет. Если даже самолет разобьется, все равно мы упадем на в сток сена, нормально. Конечно. Все абсолютно в это верили, ничего не боялись. Я помню, мы в любое пекло шли, вперед головой. А потом что-то потрясло мир. Первое событие, о котором мы узнали, это Италия. У итальянских преданных была яхта Хари Кришна, известная яхта, проповедническая. Они по островам ходили, там проповедовали, киртаны проводили, вот, туры проповеднические были. Там было написано на парусах Хари Кришна. Разбилось, все погибли. И потом пошла серия каких-то несчастных случаев, связанных с преданными, с инициированными. Это у всех вопрос, почему? Значит, преданный погибнет все-таки? Так погибнет или не погибнет? Нужно разобраться. Может быть, они были непреданными, действительно, были преданными. Что же там произошло все-таки? Я помню, как неравно сам рассказывал, например, представьте, вы идете по улице в темном месте, и вас раз хватают люди какие-то. И дуло пистолета к виску. Вы думаете, опасность, опасность. А в чем, говорит, опасность? В том, что вы забыли Кришну. Потому что рано или поздно все равно вы умрете. Опасность не в этом. Опасность в том, что мы как раз забываем Кришну, думаем, дуло пистолета. Нужно как-то избежать дула пистолета. А нужно просто вспомнить Кришну. Вот это настоящая опасность. Вот это на самом деле преданный никогда не погибает. Он всегда помнит Кришну. Смерть не затрагивает его. Это сознание Кришны. Не то, что мы это тело делаем бессмертным. Из костей, мышц, покрытой кожей там, и так далее. Бессмертное тело делаем. Кощей бессмертный, помните? Он уже старый, уже ни одной волосинки, но говорит, нет, все, он уже весь плешивый, все, но он бессмертный. Это сознание Кришны называется. Все станут такими. Нет, мы получим другое тело. Лучше. В котором можно будет общаться с Кришной. На этой ноте страшной мы закончим. Наш класс. Я, видимо, под впечатлением этих катаклизмов сам нахожусь, насмотрел.
Программы.